Лишь несколько позже я узнал, что его фразеология несколько устарела. Однако я понимал, что множество вещей, которые мне необходимо знать, в книгах и журналах не отыщешь. Так что я снова вышел на связь с Панам. «Я бы хотел поговорить с каким-нибудь пилотом, если можно», — сказал я телефонистке. «Я репортер нашей школьной газеты и хотел бы написать статью о жизни пилотов. Ну, знаете, где они летают, как учились и всякое такое. Как вы думаете, пилот согласится со мной поговорить?» В Панам работали чудесные люди.
«Ну что ж, я могу перевести вас на оперативную службу, в комнату отдыха летного состава»,
— ответила она.
«Может быть, там кто-нибудь сидит и сможет ответить на некоторые из ваших вопросов».
И действительно, там нашелся капитан, готовый оказать мне любезность. Он был в восторге, что молодежь выказывает интерес к карьере в области гражданской авиации. Я представился как Бобби Блэк и после нескольких безобидных вопросов принялся расспрашивать его о том, что интересовало меня по-настоящему. «А какой возраст у самого юного пилота Панам?»
«Ну, это как поглядеть», — ответил он. «Некоторым нашим борт-инженерам, пожалуй, не больше 23 или 24. Самым юным вторым пилотом, наверное, под 30. Капитаном в среднем около 40 или чуть за 40, вероятно».
«Понятно», — сказал я. «Что ж, значит, в 26 или даже моложе стать вторым пилотом невозможно?»
«О, нет»,
— без запинки ответил он.
«Я не слыхал, чтобы у нас кто-то вписывался в эти возрастные рамки, но на некоторых других авиалиниях есть и куда более молодые вторые пилоты, как я заметил. Многое, конечно, зависит от типа самолета, которым он управляет, и от его стажа. То бишь, все зависит от стажа, сколько пилот прослужил в компании».
Едва копнув, я сразу же напал на золотую жилу. «А когда вы нанимаете людей? Ну, в смысле, в каком возрасте пилот может поступить в авиакомпанию? Ну, скажем, в Панам?»
«Если я правильно помню, в штат можно поступить лет в 20 в качестве борт-инженера»,
— сообщил капитан, отличавшийся превосходной памятью. «То есть за 6 или 8 лет службы можно стать вторым пилотом?» — не унимался я.
«Это возможно», — признал он.
«По правде говоря, я бы сказал... Не было бы ничего необычного, если бы способный человек дорос до второго пилота лет за 6 или 8, а то и меньше».
«А позволительно спросить, сколько пилот зарабатывает?»
«Ну, это опять же зависит от стажа, маршрутов, по которым он летает, числа полетных часов в неделю и прочих факторов»,
— разъяснил капитан.
«Я бы сказал, максимальное жалование второго пилота составит 32 тысячи долларов. А зарплата капитана около 50 тысяч».
«А сколько в Панам пилотов?»
«Ха, сынок», —
хмыкнул капитан.
«Вот уж непростой вопросик. Точного числа я не знаю. Но 1018, пожалуй, оценка довольно точная. Более правильные цифры ты можешь узнать у менеджера по персоналу».
«Да нет, это сойдет», — откликнулся я. «А из скольких мест эти пилоты?»
«Ты имеешь в виду базы? У нас 5 баз в Соединенных Штатах. Сан-Франциско, Вашингтон, округ Колумбия, Чикаго, Майами и Нью-Йорк. В этих городах живет наш летный состав. Они приходят на работу в этом городе, ну, скажем, Сан-Франциско. Вылетают из этого города и в конечном счете оканчивают рейс в этом городе. Вам не помешает знать, что мы не внутренний перевозчик, то есть мы не летаем из города в город в этой стране. Мы строго международный перевозчик, обслуживающий заграничные пункты назначения».
Эта информация мне очень не помешала. «Это может показаться вам странным, капитан. Это более любопытство, чем что-либо иное. Но может так быть, чтобы я был вторым пилотом, базирующимся в Нью-Йорке, а вы вторым пилотом, тоже базирующимся в Нью-Йорке, и мы бы ни разу не встретились?»
«Весьма возможно. Особенно для вторых пилотов, потому что мы с тобой ни разу не летали на одном самолете»,
— согласился говорливый капитан.
«Ну, разве что столкнулись бы на собрании компании или каком-нибудь социальном мероприятии, что маловероятно. А так бы ни разу и не встретились. Ты будешь знать больше капитанов и борт-инженеров, чем вторых пилотов.
Можно летать с разными капитанами или разными борт-инженерами, сталкиваясь с ними снова после перевода на новое место. Но с другим вторым пилотом вместе не полетишь. На борту только один второй пилот. На самом деле в системе такое множество пилотов, что ни один из них не может знать всех остальных. Я в компании уже 18 лет и вряд ли знаю больше 60-70 других пилотов.
Вербальный пинбол капитана заставил все лампочки в моей крохотной головке вспыхнуть. «Я слыхал, что пилоты могут летать бесплатно. В смысле, в качестве пассажиров, а не пилотов. Это правда?» — гнул я свое.
«Да», —
подтвердил капитан.
«Но тут мы уже говорим о двух вещах. У нас льготный проезд. То есть я с семьей могу отправиться куда-нибудь по воздуху на резервной основе. То есть, если есть места, мы можем их занять, потратившись только на пошлину за билеты. Ее мы платим. А еще есть эстафета. Например, если босс скажет нынче вечером, что мне нужно отправиться в Лос-Анджелес, чтобы завтра повести рейс оттуда, я могу лететь на машине Дельты, Истерн, TWA или любого другого перевозчика, совершающего рейс в Лос-Анджелес, чтобы поспеть туда вовремя. Тогда я либо займу свободное пассажирское кресло, либо, скорее всего, полечу на откидном сиденье. Это маленькое складное сиденье в кокпите, которое обычно занимают эстафетные пилоты, випы или проверяющие из FAA.
«А вам надо помогать вести самолет?» — вопросил я.
«О, нет. Видишь ли, я ведь на самолете другого перевозчика. Тебе могут предложить занять кресло пилота в качестве любезности, но я всегда отказываюсь. Мы ведь летаем на чужих самолетах, чтобы добраться куда-то, а не работать»,
— рассмеялся он. «И как вы это делаете? Ну, в смысле эстафету?» — преисполнился я искреннего энтузиазма. А капитан хранил терпение. Должно быть, любил детишек.
«Хочешь знать все, а?»
— дружелюбно спросил он и перешел к ответу на мой вопрос.
«Что ж, это делается при помощи так называемого розового листка. Происходит это так. Скажем, хочу я лететь в Майами на Дельте. Я иду в полетный отдел Дельты, предъявляю им удостоверение Панам и заполняю розовый листок Дельты, указав место назначения и свою должность в Панам, табельный номер работника и номер летной лицензии FAA. Получаю копию бланка, и это мой посадочный. На борту я отдаю эту копию стюардессе и таким образом получаю поездку на откидном месте».
Я еще не закончил, да и он вроде бы был не против продолжать. «А как выглядит летная лицензия?» — полюбопытствовал я. «Это сертификат, который можно повесить на стену, вроде водительских прав, или как?»
«Нет, это не сертификат, который вешает на стену», —
рассмеялся он.
«Вообще-то описать ее трудновато. Она размером примерно с права, но без фотографии. Просто белая карточка с черным текстом».
Я решил, что пора позволить этому чудесному человеку вернуться в свое комфортабельное кресло. «Ох, капитан, ну спасибо прибольшое», — сказал я. «Вы были просто супер».
«Рад, что помог, сынок»,
— ответил он.
«Надеюсь, ты получишь пилотские крылышки, если хочешь этого».
Крылышки у меня уже были. А вот чего не доставало, так это удостоверение и летные лицензии FAA. Удостоверение меня не очень-то заботило, а вот летная лицензия меня подкосила. FAA отнюдь не магазин товары почтой. Мне пришлось изрядно поработать пальцами, перелистывая желтые страницы в поисках подходящего удостоверения. В разделе удостоверений личности я выбрал фирму на Мэдисон-авеню. По моим соображениям, любая компания, делающая документы и расположенная на Мэдисон-авеню, должна быть шикарной. И заявился туда, облачившись в деловой костюм. Она располагалась в престижном офисном здании, и в приемной сидела секретарша, ограждавшая компанию от домогательств коми-вояжёров. «Чем могу служить?» — деловым тоном осведомилась она. «Будьте любезны, я бы хотел встретиться с кем-нибудь из ваших торговых представителей», — не менее деловито отозвался я. Торговый представитель держался с уверенностью и имел повадки человека, считающего ниже собственного достоинства говорить об одном единственном удостоверении. Так что я обрушил на него то, что, по моему мнению, не могло не привлечь его внимания и не завоевать его симпатии — перспективу крупного заказа. «Меня зовут Фрэнк Уильямс. Я представляю компанию «Кариб Эйр» из Пуэрто-Рико», — решительно заявил я. «Как вам, вероятно, известно, мы распространяем свою деятельность на континентальные Соединенные Штаты, и на наших площадях в Кеннеди трудится 200 человек. В настоящее время мы пользуемся только временными удостоверениями на бумаге и хотели бы перейти к официальной ламинированной версии, запечатанной в пластик, с цветной фотографией и логотипом компании, аналогично используемым здесь другими авиакомпаниями. Нам нужна качественная карточка, а вы, как я понимаю, имеете дело только с качественными продуктами».